29 том творения святых отцов. Творение блаженного Феодорита, епископа Кирского. Часть 4. Толкование на видение пророка Даниила. Предисловие. Если бы всякому удобно было объяснять провещание божественных пророков и, простираясь далее буквального смысла, погружаться в глубину и уловлять сокровенный там бисер разумения, то, может быть, и справедливо было бы признать излишним писать толкование на пророчество, потому что всякому нетрудно при самом чтении постигать пророческую мысль. Но поскольку, хотя у всех нас одна природа, однако же не всем дано равное ведение, ибо сказано, каждому дается явление духа на пользу, одному духом дается слово премудрости, другому слово разума тем же духом, другому же вера тем же духом, 1 Коринфянам 12:7. Равное и все прочее сообщается раздельно. То думаю, что не худо поступлю, если не знающим божественных пророческих писаний, письменно сообщу их учение, и с детства будучи вскормлен ими, и собрав хотя малое некое сведение у многих благочестивых писателей. Ибо и закон Божий повелевает, чему научились у отцов, обучать тому потомков. Сказано, научи этому сынов твоих и сынов твоих. Второзаконие 4.9. Поэтому и великий учитель Давид говорит: «Внимайте, люди мои, закону моему, преклоните ухо ваше глаголам уст моих, открою уста мои в притчах и провещанию гадания древние». Псалом 77. Потом, показывая, откуда познал это, продолжает: «Что слышали и познали мы, и отцы наши поведали нам, не утаим от детей их в род их». И, объясняя причину этого знания, говорит еще: «Закон положил в Израиле, те заповеди отцам нашим, чтобы сказывали их сынам своим, чтобы знал род грядущий, сыновья, которые родятся и восстанут, и расскажет то сыновьям своим». И, показывая пользу этого обучения, присовокупляет: «Да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божиих, и заповеди Его взыщут». Поэтому, приняв учение это от отцов, обязаны мы воздать справедливый долг младшим себя и тем, которые будут после нас. И притом справедливость требует воздать долг сей благопризнательно, и не закон только Божий побуждает нас к этому. Многие люди значительные ко мне близкие, усердными и настоятельными просьбами понуждали меня отважиться на сей подвиг. Поэтому пророчество божественного Даниила постараемся сделать сколько можно более ясным для незнающих. А может быть, труд этот не будет бесполезен и для удостоившихся ведения, потому что и они или найдут нечто большее того, что сами уразумели, или в нашем, находя свое, таким общением подтвердят постигнутое ими самими. Ибо согласие многих обыкновенно утверждает наши мысли. Предприемлем теперь толковать сего пророка не потому, что пренебрегаем других пророков, да не будет этого. Ибо знаем, что все они — орудия Божия Духа. Но, во-первых, потому, что близкие к нам требовали толкования этого пророка, и почли мы приличием удовлетворить просивших в том, о чем они просили. А сверх того, безумие и бесстыдство иудеев располагает нас оставить на сей раз других пророков, раскрыть же и привести в ясность предречение Данииловы. Потому что иудеи дошли до такого бесстыдства, что Даниила исключает из сонма пророков и даже лишает его и самого наименования пророком. И это ухищрение их, сверхбесстыдство их, имеет особую цель. Поскольку Даниил гораздо яснее всех прочих пророков предвозвестил пришествие великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, не только предсказав, что совершит он, но предрекший время, означив даже число лет до его пришествия, ясно изобразив все скорби, какие постигнут их самих за неверие, то как богоненавистные враги истины не без причины осмеливаются они бесстыдно утверждать, что предсказавший это и многое другое не пророк, такой приговор свой почитая достаточным к подтверждению лжи. И немало неудивительно, если с неистовством, восстав против единородного, клевещет на усердных слуг владыки. Последнее сообразно с первым. Поэтому и Господь говорит: если меня изгнали, то изгонит и вас. Иоанна 15:20. И еще, если господина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его. Матфея 10:25. Чтобы в большей мере обличить бесстыдство иудеев, спросил их так: что называете свойственным пророку? Может быть, скажут, предузнать и предсказывать будущее. Поэтому посмотрим, не предузнал ли и не предрек ли будущее блаженный Даниил? Не коснемся пока слова о Владыке Христе, представим же на вид другие его пророчества. Итак, находим, что предрек он многое о царстве Вавилонском, многое о царствах Персидском и Македонском, многое и о царстве Римском. Предрек, что случится с царем Вавилонским, как царством его возобладают персы, а потом царь Македонский, сокрушив их, сам вскоре кончит жизнь, и вместо одного наследует царство 4 царя. Происшедшее от одного из них причинит иудеям тысячи зол, но, воспользовавшись Божьей помощью, избавятся они от этого зверства. Потом, переходя к дальнейшему, Даниил предсказывает могущество римлян, предсказывает, что они, преодолев все царства со всех, будут собирать дань. Должно ли говорить о том, что предрек он о царях египетских и сирийском? Сколько зла причинят они друг другу? Как после этого вступят в мирные договоры, супружества и родственные узы, потом снова после бывшего замирения начнут непримиримые войны? Поэтому кто предузнал и предрек все сие и оставил в память нам в Писании, того не злочестиво ли и не беззаконно ли исключать из сонма пророков? Ибо если это чуждо пророчеству, то что же ему свойственно? Если же на том основании, что пророческие речи свои не начинает словами «так говорит Господь» и лишает его звания пророка, то пусть скажут нам, что подобное изречено патриархом Авраамом, которого Бог всяческих называет пророком, ибо в Аврааме сказано: ныне отдай жену мужу, ибо он пророк есть и помолится о тебе, и жив будешь ты и весь дом твой. Бытие 27. И блаженный Давид об Аврааме, сыне и внуке его, говорит: и обличал о них царей, говоря: не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. Псалом 104:14. И великий пророк Самуил, с детства служивший во храме, не имеет отличительных признаков пророчества, подобного другим пророкам. Но или в сновидениях, или в каких-либо откровениях, бывших днем, удостаивался предведению проразумений и провещаний. Поэтому и им объявите открытую войну, и их явно извергните из сонма пророков. Если же отрекаетесь нанести такое оскорбление им, то избегните и клеветы на Даниила, потому что он пророк. И пророк по сильному желанию и усердию, приявший ведение грядущего, потом и трудами, постом и злостраданием достигший того, что научен будущему, предузнал и предвозвестил не только, что будет с иудеями, но домостроительство общих событий во вселенной. Поэтому рассудите, не крайне ли несправедливо причислять пророкам Авдия, предрекшего бедствия, какие постигли только идумеев, также Иону и Наума, предвозвестивших об одном городе Ниневе, и блаженного Даниила, а блаженного Даниила, предсказавшего не об одном только городе, не о малочисленном народе, но о величайших царствах, халдейском, персидском, македонском, римском, о том, что совершено каждым из них, лишать пророческого именования и утверждать, что он чужд духовной благодати. И вам, при крайней вашей неблагодарности, должно было устыдиться Навуходоносора, этого злочестивого, зверонравного варвара, непосвященного в божественные тайны, который, однако же, взывает и говорит о Данииле: «Духа Божия святого имеет в себе». 4.5 Даниила. «Ибо подлинно Духа Божия делом было рассказать сон, который другому виделся и забыт им, и в подробности и истинно истолковать он их. Но вас не убеждает и это прекратить свое неистовство против пророка. Напротив того, в лице пророка восстаете вы на владыку этого пророка. Впрочем, от ухищрений ваших не потерпит вреда пророк. Ибо Божественное Писание показывает в нем пророка, подтверждается же предведение его и исполнением пророчества. И мы, ныне рассматривая события, понимаем таковые древние предвещания и, руководимые самыми событиями, легко доходим до уразумения письмен. А вы и этим обнаруживаете свое безумие. Но теперь вкратце изложили мы обличение вашего бесстыдства. Подробное же истолкование еще яснее изобличит ваше неразумие. Посему достаточно сказав, что служит к оправданию нас самих и к осуждению иудеев, сперва приведем ясность содержания пророчества, а потом коснемся истолкования пророческих изречений. После Иосии, а это был царь благочестивый, сын его Иоахаз царствовал в Иудее 3 полных месяца и несколько дней. Имел же он 2 имени. В книгах царств и Паралипоменон именуется Иоахазом, а блаженный пророк Иеремия называл его Селимом, Иеремия 22.11. Царь египетский фараон Нехао, взяв его в плен, отвел пленником в Египет. Вместо же его поставил царем Елиакима, брата его, которого назвал Иоакимом. Последний царствовал 11 лет и несколько месяцев. Третий год его царствования царь Вавилонский Навуходоносор, ополчившись на него, взял немалое число пленников, отличавшихся знатностью рода. Взял и несколько священных сосудов, употреблявшихся при богослужении, и, наложив некоторую дань на Иоакима, возвратился в Вавилон. Потом, когда Иоаким не захотел платить определенную дань, Навуходоносор снова ополчился на Иерусалим и, взяв город, умертвив царя, вместо его поставил царем сына его, который иудеев именовался Иоакимом, но также переименовал Илиакимом. И это блаженный пророк Иеремия называет Иехонию, ибо говорит: «Живу я, говорит Господь, если будет Иехония, сын Иоакима, царь Иудин, и перстнем на руке правой моей, и оттуда низрину его, и предам тебя в руки ищущих души твоей, которых ты боишься, лица их, и в руки халдеям». Иеремия 22:24. Но после того, как 3 месяца и несколько дней правил он царством, царь вавилонский Навуходоносор, снова послав войско и военачальника, отвел его пленником в Вавилон. Царство же вручил дяде его по отцу, Сидекии. И когда Сидекия царствовал 11 лет, не внес наложенной дани, царь вавилонский с великой силой ополчился на Иерусалим. Потом, осадив город и вместе изнуряя иудеев голодом и как градом придвинув стенобитные орудия, разрушает стены, весьма многих умерщвляет, а прочих, поработив, отводит пленниками, и город, и храм предав огню. Но Бог всяческих, попустив, чтобы все это претерпели иудеи за великое беззаконие свое, и, наказуя, не лишил их вовсе своего о них попечения. Но оставшимся в Иудее, как бы некими пестунами, дал Урию сына Самеева и Иеремии сына Хелкиева, мужа, отличенного священством и даром пророчества. А с теми, которые в первое пленение отведены пленниками в Вавилон, послал блаженного Даниила, Иезекииля, Ананию, Азарию и Мисаила, чтобы, имея точных наставников в житии по закону, не потерпели большего вреда от сообщения с варварами, но имели перед собой образцы, напоминающие им добродетель и любомудрие предков. Столько-то Бог всяческих промышляет о грешниках, что для пользы их усердно ему работающим и готовым всегда служить, попустил быть отведенными в плен, потерпеть тяжкое рабство, подвергнуться многим опасностям и проводить жизнь среди бурь и волнений. Ибо так говорит через пророка Осию: «За вас убивал пророков ваших словами уст моих». Осия 6:5. Так, содевая спасение вселенной, попустил святым апостолам претерпеть страдания, какие известны нам из Писания о них. Так, промышляя об иудеях, устроил, что вместе с ними взят Вавилон и блаженный Даниил, который, будучи юн и отличаясь красотою, вместе с теми боголюбивыми отроками, воспитанными в царских чертогах, и с детства обилуя божественной благодатью, когда исполнился всякой мудрости и разумения, снискал великое дерзновение перед державствовавшим и, проповедав слово благочестия, и для него соделался полезным, и даже не для него только, но и для всех подданных, потому что чему научился царь из его наставлений, то передал своим подданным, постановив закон, которым ясно повелевалось, чтобы все подчиненные его власти поклонялись Богу, чтимому Даниилом. Итак, кратко сказали мы, когда и для чего богомудрый сей пророк отведен в Вавилон, и сколько благ был виновником не только для соплеменников, но и для варваров. Силу же пророчества точнее покажем в подробном истолковании. Поэтому, призвав на помощь божественную благодать, начнем изъяснение. Отделение первое. Глава первая. В третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. Прежде всего прочего, по необходимости упомянул о тогдашнем царе и означил нам год, чтобы ясно могли мы знать время первого пленения. Ибо в третий год царствования Иоакима, именовавшегося Елиакимом, который царствовал после Иоахаза, был же отцом того Иоахаза, который именовался и Иоакимом, и Иехонию. В первый раз взят был Иерусалим. Это же самое, упоминать современных царей и годы, показывает отличительную черту пророков. Ибо можно найти, что и другие пророки поступают так же. Сказано, видение, которое видел Исаия, сын Амосов, в одни Озии, Иоафама, Иоахаза и Иезекии, царствовавших в Иудее, Исаия 1.1. И было слово Божие к Иеремии, в одни Иосии, сына Амоса, царя Иудина, в третий на 10 лет царства его, Иеремия 1.2. Иезекииль и каждый из прочих пророков весьма часто также предначинают пророчество. Посему и этого достаточно к тому, чтобы обличить беззаконие иудеев и показать, что пророк сей действительно пророк. И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И это показывает духовную благодать в пророке. Ибо не всякому дано знать Божие домостроительство. Даниил же, сподобившись Божия Духа, ясно познавал и других научает, что попущением Бога всяческих за беззаконие народа и царя, и за великое нечестие, и город взят, и некоторые из священных сосудов достались во власть врагам. И крайне необходимо было выразиться так пророку. И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, чтобы не подумал кто, будто бы царя Навуходоносор, собственно, своей силою стал обладателем города, посвященного Богу. Пусть все в точности дознает, что когда Бог предал и отъял благодать из древля охранявший город, тогда подпал он власти врагов, ясно показуя это через пророка Исаию. Сам Бог всячески говорит так. Исаия 10.15. Величается ли секира перед тем, кто рубит ею? Пила гордится ли перед тем, кто двигает ею? А этим научает, что сам он налагает наказание на людей, в орудии же употребляет пригодных для сего. И переселил, говорит, отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. Иной скажет, может быть, почему, когда согрешили люди, святые сосуды, принесенные в дар Богу, преданы злочестивым людям? Но говорят это не знающие цели божественных домостроительств. Ибо душевный человек не приемлет того, что от Духа Божия, почитает то безумием. А духовный же рассуждает о всем, по словам божественного апостола. и как уверен, что божественным промыслом ничто не устрояется напрасно, так просвещаемый Божьим Духом дознает и причины. Так и это, о чем теперь вопрос, может дознать, кто вас желал понимать духовно. Потому что велика от этого была польза не иудеям только, но и варварам. Во-первых, иудеи научены были, что естество Божие ни в чем не имеет нужды, потому что никак имеющий нужду Бог всячески приемлет приносимые людьми. Но их научает всем благодарность, им дает случай благоугодить и воздать ему благодарение. Ибо как иначе могли бы мы за оказанное нам благодеяние по возможности вознаградить благодетеля Бога, если бы этих малых и малоценных даров не принимал он от приносящих? Посему желаю убедить иудеев, что не собственное, удовлетворяя потребности, но не снисходя к их немощи, принимал от них приносимые ими жертвы, когда отвратился от них и предал их пленению. Тогда по справедливости отдал с нами в плен и принесенные ими в дар сосуды, которыми думали благоугодить ему. Ибо предав наказанию одаренных разумом, для чего бы пощадил вещи неодушевленные? Научает же Бог иудеев и самыми событиями, что ничем не отличаются они от вавилонян, злочестивых и варваров, потому что, подобно им, и сами не чествуют. Те, не приняв закона, не пользуясь руководством пророков, прибыли в неведение, а они же просвещаемые многими древними и новыми пророками, и быв самовидцами бесчисленных чудес, пренебрегли Бога всяческих и продолжали служить неодушевленным идолам, поэтому предал сосуды варварам, как бы так вещая в самых событиях. Вы ничем не отличаетесь от варваров, потому что, как варвары, оскверняете сосуды беззакониями. И совершенно равно, вам ли иметь их или вавилонянам. Иване ими обладает нечестие. И этого достаточно было, чтобы обличить и вразумить иудеев, и немалую доставить им пользу. Вавилоняне же пока чтили, по их мнению, сосуды, оставляя их вне человеческого употребления и посвятив богам, которым поклонялись, да то ли не испытывали никаких скорбей. А когда царь Валтасар осмелился употребить их на пиршестве, немедленно был наказан и наказан достойно, а наказанием сим всем показал, какова сила тех сосудов. Показал, что Бог не против воли лишен сосудов своих, но добровольно предал их за великое беззаконие народа. Так поступил он древле и с кивотом, когда Офни Финиес, беззаконные и мерзкие сыны священника Илия, взяв кивот, пошли на помощь единоплеменным. Тогда Бог облегчает их нечестие, не удостоив ни малого промышления, предав же их справедливому избиению, а кивот иноплеменникам, вразумляя и научая опять израильтян, что не ему нужен кивот, но для них устроен он Богом. Впрочем, и для их потребности стал излишним, потому что небоязненно приступает Божий закон и предпочитает жить в нечестии. Но чтобы не возмечтали себе иноплеменники, будто бы превозмогли они Бога, потому что кивот признавали они Богом иудеев, заключая так по устроению собственных своих идолов. И чтобы не навлекли этим великого вреда, как взявшие в плен самого Бога иудеев, и в виде победного памятника, принесшие в дар богам своим, Бог устрояет, что Дагон, идол, которому они поклонялись, падает и сокрушается перед кивотом, а тем показывает вид поклонения, самым делом признает себя побежденным и дает видеть рабство живущего в нем демона. Делает же сие не один раз, но двукратно и даже многократно. Бог налагает различные язвы на самих иноплеменников, пока не возвратили они кивота и не присовокупили даров, означающих постигшие их наказание. Поэтому и тогда, и при Навуходоносоре, произошла двоякая польза не только иудеям, но и варварам, стало полезно кратковременное сие Божие попущение. Стих 3. И сказал царь Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, то есть из Израилевых, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и разумеющих науки, и смышленных и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. Так Бог всяческих избрал немощное мира, чтобы посрамить высокое. А люди ищут телесные красоты и роста, и силы, и мудрости, не божественные познающие, но привлекающие добродетелью. Поэтому и из этого можно дознать, какое расстояние между божественным и человеческим. Показывает же кичливость царя, что пожелал взять в услугу себе не просто пленных, но происходящих от царского рода. А вместе с тем исполняется в этом пророчество Исаии, произнесенное царю Езекию. 39:5-7. И сказал Исаия Езекии: «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон, ничего не останется, говорит Господь. И возьму ты сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Езекия Исаии: «Благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присокупил он мир, и благосостояние пребудут во дни мои». Об этом-то пророчестве, напоминая нам, блаженный Даниил говорит, что царь повелел ввести от пленных сынов Израилевых, и от племени царского, и от Фарфамин. Вот. А словом этим из отроков, из дома царского, Фарфамин, показывает, назвал на еврейском языке «див». Сима же слово «парфмин» перевел «избранных». Стих 5. «И назначил им царь ежедневную пищу царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были и сынов Иудины: Даниил, Анания, Мисаил и Азария». В этом пророк показывает нам щедрость царя, потому что снабжал их немалоценную и рабскую пищу, как пленников, но повелел пользоваться им царскую трапезу. Вскоре же за этим показывает свое и товарищей своих воздержание и любомудрие, не любочестием водясь, но предлагая полезные учения желающим пользоваться. Можно видеть всем и скромный образ мыслей в пророке. Сказав выше, царь повелел избрать юноши племени царского, отличающиеся красотой и ростом, и, перечислив имена избранных, упомянул просто об Иудином колене, но утаил родство с царским домом. И переименовал их начальник евнухов: Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авденага. И это у них почитается правом владычества. Покупая рабов, переменяет именование, что перемену именования давали знать о своем рабстве. Так и здесь поступил старейшина евнухов, и, отняв именования еврейские, дал им имена халдейские, потому что царь повелел обучить юношей и халдейскому языку. Даниил положил в сердце своем не осквернять яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, И потому просил начальника евнухов о том, чтобы не осквернять ему. Боголюбцы не на одном каком месте взыскуют сущего над всеми Бога, но куда ни приходит, совершает ему одно и то же служение, и, находясь в тесных обстоятельствах, также поклоняется своему Создателю. Но в этом можно находить нечто чрезвычайно удивительное. Воспитанные у иудеев отроки, научившиеся служить Богу на известном месте, потом, поселившись на чужой стороне, будучи принуждены рабствовать в самом юном возрасте, доведенные до необходимости жить под иными законами, стараются сохранять отеческое благочестие. И поскольку видели, что вавилоняне оскверняют пищу призыванием идолов, а вино возлияниями, то пренебрегший видимое здравие, возгнушавшись тем, чтобы наслаждаться царской трапезой, умоляет старейшину евнухов дозволить им питаться не царскими пищами. Стих 9. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. С нашим произволением сообразуется Божье о нас попечение. Едва только отроки эти избрали для себя божественное, как изведали Божью помощь. Это, как находим, было и с Иосифом, ибо сказано, и был Господь с Иосифом, и был он муж благополучен, и возлиялась на него милость и благодать перед начальником стражи темничного. Бытие 39.2. Поэтому научаемся из этого, что Бог никого из уверовавших в Него никогда не оставляет без своего о Нем попечения. Потому и другой пророк взывает: «Вопросите древние роды, бывшие прежде вас, кто веровал Господу и был постыжен?» Сирахам 2.10, стих 10. «И начальник евнухов сказал Даниилу: боюсь я господина моего, царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваших худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную перед царем». Опасение старейшины евнухов было не без основания, потому что был он человек, не вкусивший духовной благодати, и на дела человеческие взирал по-человечески и думал, что тело может питаться и свести только от роскошных снедей, и боялся, что если другие будут питаться роскошно, а они жить воздержанно, то в лице у них видно будет некое различие, и он потерпит крайнее наказание за то, что поступил вопреки царскому повелению. Но когда блаженный Даниил увидел, что он боится, обратился с просьбой к Амелсару, которого старейшина евнухов приставил попечителем к нему, и Канане, Азаре и Мисаилу, и говорит: «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся перед тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Всего сильнее вера в Бога. Это можно видеть из многих других мест. Но не менее и слов богомудрого Даниила. Ибо так веровать и твердо надеяться, что сподобишься Божьей помощи, и не принимая пищи, окажешься более благообразным, прекрасным и рослым, нежели те, которые будут есть, наслаждаться, пользоваться царской роскошью, не есть ли это высшая степень благочестия? Но пророк прекрасно к просьбе своей присоединил убедительность, ибо говорит: «По прошествии 10 дней, то есть в течение этих 10 дней, пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И после суди по лицам нашим. Если найдешь, что какой-либо вред будет телам нашим от такой пищи, приказывай, что заблагорассудишь. Не станем тебе противоречить. Столько божественный сей муж из детства имел попечение о Божьих законах и веры в законоположника». Так сказал Даниил, И Амелсар принял просьбу, ибо сказал, он послушался их в этом и испытал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. То и произошло, чего желал божественный сей пророк, кому верено было попечение о них, тому доказал он, что обещание его истины, потому что, сподобившись Божьей благодати, оказались отроки эти гораздо лучшими тех, которые пользовались царской трапезой. Тогда Амелсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. Для него была двоякая выгода. Во-первых, дознал, что и содержащему пост можно приобретать телесную силу и благообразие. И сверх того, получая сам присылаемую им пищу, тем охотнее доставлял им желаемые ими семена. После сего пророк, поскольку говорит о себе одном, по необходимости вызывает на среду и сообщников в благочестии и говорит, «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости». А Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. Не халдейское обучение, говорит пророк, соделало их смысленными и исполнило всякой премудрости, но по Божьей благодати, сподобившись смысла и премудрости и всякого знания, оказались они всех лучше. А Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны, потому что из детства видел божественные откровения, не только во сне, но и в бодрственном состоянии, даже мог истолковывать откровения, бывшие другим. Сие и значит слова «разуметь». Научаемся же из всего, что Бог всяческих не различает возрастов, но взыскует только благочестие и боголюбие. Если в юном обретает сие, то предпочитает его многим старцам. Так именно находим и поступил он и с Иосифом, и с пророком Самуилом, потому что когда Самуил был весьма юным отроком, явился ему и повелел предсказать наказание старцу в обличение престарелого и в доказательство изобилующей в отроке благодати. Стих 18. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. Амелсару известна была разность пищи, и без сомнения дознавал он силу Божьей благодати, но, может быть, царь не знал ничего этого. Да и как было узнать ему, когда пища всем равно раздаваема и истребляема была Амелсаром? Однако же и он получил немалую пользу, нашедши, что всех избранных из других народов превосходят иудейские отроки красотой и ростом тела, мудростью и разумением души, стройностью речей и всяким разумным познанием. Не просто же царь делал сравнение, но предлагал некоторые вопросы, хотел узнать истину посредством испытаний, нашел, что они не только превосходнее других, но и в 10 крат превышают их. И на этот раз дознал, что иудеи премудрее всех прочих народов. Сказав это, пророк присовокупил. И был там Даниил до 1-го года царя Кира. Не просто прибавил это, но желая сделать известным время целого пророчества. Для этого и начало пророчества показал нам, означил конец, чтобы, высчитывая годы бывших между тем царей, дознали все время пророчества. Сверх этого пророк показывает нам, что он видел Кира, которым отпущены пленные, и в настоящей жизни насладился сим утешением, увидев освобождение единоплеменников. потому что в самый первый год своего царствования повелел Кир иудеям: кто хочет, возвратиться в Иудею, и восстановил Божий храм, познав от самого блаженного Даниила предречение пророка Исаии, ибо Исаия ясно провозгласил: «Скажи Иерусалиму, отстроишься, и городам иудейским населитесь. Скажи Киру, ты сотворишь волю мою». Исаия 44:26. «Так говорит Господь помазаннику моему Киру, которого я взял за руку, чтобы пойти перед ним, и города не затворятся, ибо я пойду перед лицом твоим и гору уравняю, ворота медные сокрушу, и запоры железные сломлю, и сокровища темничные, сокровенные, невидимые отверзу тебе». Исаия 45:1. Узнав это, Кир всем, кто хотел из иудеев, даровал право возвратиться в отечество. И книга Паралипоменон показывает нам год, ибо говорит: первый год царя Кира Персидского, когда исполнилось слово Господне, сказанное устами Иеремии: «Возди, Господь, дух Кира, царя Персидского, и повелел Киру проповедовать во всем царстве своем словеса Писаний, говоря: так говорит Кир, царь персидский: все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он заповедовал мне создать себе дом в Иерусалиме, который в Иудее. Кто у вас от всех людей его, да будет Бог его с ним, и да взыдите». 2 Паралипоменон 36:22. По этой причине блаженный Даниил, показывая время пророчества в Писании иудеев, включил сие: «И был там Даниил до первого года царя Кира». А мы, остановив на всем слушателя, прославим благого владыку, который поражает и исцеляет, налагает раны и врачует, наказует и являет человеколюбие свое. Ему слава во веки веков. Аминь. Отделение второе, глава вторая книги пророка Даниила. Во второй год царствования Навуходоносора снилось Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. Из этого дознаем, что Навуходоносор, начав царствовать, вскоре и немало немедля ополчился против Иудеи в третий год царствования Иоакимова, и повелел Иоакиму вносить дань, взяв же пленников, отвел их в страну ассирийскую. О времени сего свидетельствует и пророк Иеремия, говоря так: слово, которое было к Иеремии на всех людей иудиных в лето 4 Иоакима, сына Иосии, царя Иудина, то лето 1 Навуходоносора, царя Вавилонского, Иеремии 25:1. Поэтому находим здесь, что царь Навуходоносор при Иоакиме, когда исполнялся третий год его царствования, сделал ополчение против иудеев. Пророк же Иеремия, предлагая увещание свое народу, в начале четвертого года сказал, что это первый год царя Навуходоносору, царю. И блаженный Даниил сказал, что первое пленение было третий год царствования Иоакима, царя иудейского, и присовокупил теперь: в лето второе царю Навуходоносору снился сон, и присовокупил сие не без намерения, но чтобы мы в точности знали время. По этой причине божественные пророки, упоминая о царях, означают и число лет. Так, в лето второе царя Навуходоносора снилось Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И повелел царь созвать тайновецов и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали пред царем. Для разумеющих видно в этом Божие домостроительство, желая, чтобы пророк его сделал царю известным сон его, и вследствие сего царь приял благие спасительные советы. Бог устрашает царя сном, отъемлет же памятование сна. Но как явно промышление Бога всяческих, так для всякого благочестивого, видимого и безумия царя. Ибо не крайне ли омрачение ума, и от других требовать, чтобы вспомнили сон его. Однако же, говорит пророк, и пришли, и стали пред царем. И сказал им царь: сон снился мне, и тревожится дух мой. Желаю знать этот сон. И сказали халдеи царю по-арамейски: царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его. Прошение их подлинно сообразно было с разумом, но обещание кичливо, потому что не человеческого разума дело без содействия свыше истолковывать божественные откровения. По-сирски же говорили халдеи потому, что собраны были из разных народов, у которых, хотя и у каждого был свой язык, но в общем употреблении у всех был язык сирский, и хотели сим показать справедливость ответа. Но и этим не убедили горделивого царя, не требовать от людей того, что выше естества. Отвечал царь и сказал халдеям: слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награды и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его. Это показывает не только дерзость и зверство, но и крайнее неразумие царя. Ибо крайний предел неразумия думать, что от угрозы бедствиями или от обещания благ прибудет у халдеев знание. Поэтому халдеи ответствовали ему. Стих 7. Они вторично отвечали и сказали: «Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». «Сознаем свое рабство», — говорят. Но сознаем мы свое естество истолковать сон, если узнаем его, в состоянии будем. Сказать же сон, который тебе был открыт и потом предан с тобой забвению, мы не можем. Тем не менее, этот суетный настаивал, требуя напомнить ему сон. Отвечал царь и сказал: верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его. Упорно и безумно требование, заключающееся в этих словах. Но обвинение весьма справедливо. Хотите знать сон, говорит царь, чтобы сообща составить какое-нибудь ложное толкование, по обыкновению ввести меня в обман, приняв содействие продолжительность времени и выждав время исполнения. Выслушав это, халдеи, они, как вероятно, больше других имели перед царем дерзновение, дают решительный ответ и совершенно отказываются напомнить ему сон. Халдеи отвечали царю и сказали: нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея, дело которого царь требует так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не плотью? Это не что-либо возможное, как ты полагаешь, требуя от нас человеческого, а не того, что выше естества. Царствующим же всего более прилично править царством справедливо и требовать у подданных возможного. Чего же требуешь ныне, требуешь несправедливо. Потому что такое ведение свойственно не людям, обложенным плотью, но естеству бесплотному, в точности все знающему. Так сказано было халдеями. Но этим предуказывалось, что и провозглашено после Даниилом, поскольку халдеи сказали, что не людям, но богам свойственно знать сие, то богомудрый Даниил напоминает царю сон, весьма точно и ясно истолковывает тот, и научает царя, что такое ведение принадлежит не людям, пресмыкающимся по земле, и не богам, не существующим, а сотворившему все Богу. Но каждое из этих изречений будет иметь приличное истолкование на своем месте. Рассвирепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их. Мучителю, а не царю свойственно это упорство. Оно явно незаконно и чуждо всякой справедливости. Высокомерие и кичливость, присвоив себе власть, умышляют гибель и находящимся в подданстве иудеям. Но божественный Даниил, увидев это неправедное избиение, спрашивает Ариоха, которому поручено было совершать такое жестокое убийство. Стих 15. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе, «Почему такое грозное повеление от царя?» Даниил, вероятно, не знал и не был призван на собрание мудрых вавилонских, потому что не прошли еще 3 года, в которые царь вавилонский повелел кормить их царской пищей, чтобы по истечению уреченного срока ввести их к царю. А если пророк рассказывал прежде этого, что они и вошли, и оказавшись лучше и предпочтены другим, то никто да не удивляется сему, ибо, вознамерившись кончить тот рассказ, ясно показал он все, что было тогда, потом переходит уже к другому рассказу о том, что происходило в протекавшее между тем время. А что Даниил не был еще в числе имевших дерзновение перед царем, когда царь собирал мудрецов вавилонских, об этом свидетельствует не знание его о несправедливом избиении, потому что об том спрашивал у Ариоха, не зная о причине. И когда узнал, осмеливается говорить царю и просить царя дать ему малое время на то, чтобы открыл сон и найти истолкование. Потом пророк открывает нам способ этого изыскания. Не своей ища в этом славы, но нас призывая к подобной же тщательности. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. Подлинно великое расстояние между истиной и ложью. Делать ли лжи лишены Божьего вспоможения, и, водясь одними человеческими помыслами, чуждыми благочестия, и говорят, и делают все к обольщению людей. Питомца же истины ничего не решается ни сказать, ни сделать без помощи свыше. Исполнение же прошений своих, предоставляя над всем надзирающему промыслу, пребывает недвижимый и непоколебимый, и не увлекается туда и сюда, но свободный от бури человеческих помыслов. И этому свидетель богомудрый Даниил, который, испросив малое время на открытие сна, не в размышлениях провел то, но в прошении и молитве, и не понадеялся на себя одного, но к общению в молитве пригласил и сверстников своих, и не обманулся он в надежде. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил: «Да будет благословенное имя Бога Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним». Пророк во всем выказывает свою благопризнательность и не просто слагает песнопение, но содержанием того делает открытие сна и говорит: «Непрестанно подобает песнословить пресносущего и вечного Бога, сей источник премудрости и разумения, Бога, который правит всем по правоте и благости. Перемена обстоятельств обличает непрочность человеческого благоденствия и ясно показывает всем могущество свое, ибо поставляя царей, снова без труда низлагает их, и да власть отъемлет ее, когда восхочет. Он податель и премудрости, и разума, дает ей не просто всем, но желающим познать его, как скоро восхочет. Открывает никогда еще не являвшееся, но как бы в некой глубине скрываемое, потому что не пришло еще в бытие, и как мысленный свет, во свете живущий неприступном, в точности познает все сущее во тьме». Стих 23, глава 2. «Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя, ибо Ты открыл нам дело царя». Чтобы возвести царю, таковы души благочестивых, они знают, что Бог — снабдитель в нуждах. К его пристанищу притекает, и когда познаны им благо, не могут памятования о дарах предавать забвении, но песнопениями воздают благодетелю Богу. Достоин же замечания в этом божественном муже и скромный образ мысли его о себе, ибо и творя молитву в молительном общении, принял он сверстников, и, слагая хвалебную песню за принятый им дар, снова упомянул о них, не сказал: «Возвестил мне, о чем я просил тебя, но возвестил мне, о чем мы просили у тебя». Этим пророк заключил божественную песнь, и немедленно говорит он, 24. После сего Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских. Пришел и сказал ему: «Не убивай мудрецов вавилонских. Веди меня к царю, и я открою значение сна». Это милосердие прилично пророку, ибо восхотел не один с друзьями избавиться от несправедливого умерщвления, но заботиться и о спасении халдеев, надеясь этим чудом и от нечестия избавить и привести их к Богу всяческих. Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». И из этого опять ясно видим, что царь не видел еще опытов добродетелей Данииловой. А если бы знал он Даниила, то Ариох не сказал бы неопределенно: «Нашел мужа от сынов плена иудейского, который и возвестит царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Должно заметить и то, что пророк не всегда называет себя Валтасаром, а только когда говорит он с царем, который дал ему это имя. Между тем на вопрос, может ли возвестить царю сон и сказание его, ответил, говоря: Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны». Чудное начало положил учение, отринув сон тех неразумных и обнаружив их бессилие, изрек, что Бог — учитель откровения тайн, и присовокупил: «На небесах», отметая этим долу сущих и поклоняемых богов, именем единственного числа отмещет множество богов несуществующих, а тем, что Бог пребывает на небесах, показывает, что долу видимые не боги, но обман, производимый человеческим искусством. И сей-то Бог открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Таковым, пользуясь началом, снова благословением склоняет к благосклонности слух царев, ибо говорит царю: «Вовеки живи», поскольку должен сказать сон, присовокупить истолкование и предсказать царю сокрушение царства, то, начиная речь, говорит: «Мое желание — жить тебе всегда, поэтому не приписывай мне того, что открывает тебе сон». И потом говорит: «Ты, царь, сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего. Возлежа на ложе, — говорит пророк, — размышлял ты, вечно ли будешь жить, или по общему закону для людей подвергнешься смерти. Желал же узнать и то, чего еще не было. И открывающий тайны показал тебе то, что будет». Везде же пророк проповедует единого Бога, отвергая прелесть многобожия. Потом показывает скромность мысли о себе самом, ибо говорит: «А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего». «Этого откровения, — говорит пророк, — сподобился я не потому, что премудрее всех людей, но чтобы ты знал, что желательно тебе знать. Меня же, как слугу своего, употребил Бог служители этого видения». Так начинает он объяснение и сперва сказует самый сон. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он перед тобой, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные». В приведенных словах пророк дал видеть четыре вещества — золото, серебро, медь, железо. О глине же сказал не как об отдельном веществе, но как о смешанном с железом. Означает же этими веществами самые великие всемирные царства, которые одно за другим обладали большей частью Вселенной. Ибо явно, что были и другие царства, как видим и в настоящее время. Но не видно, что преобладали они над всеми или над большей частью царств, напротив того, обладает одним или двумя народами. Итак, пророк сказывает, что первое из всех владычество принадлежало ассириянам, или что тоже вавилонянам, потому что те и другие ассирияне, но сперва имели столицу в Нине, в городе у евреев называем Ниневию, а потом в Вавилоне, и что царство тех и других одно и то же. Об этом свидетельствует сам пророк, ибо, толкуя сон, говорит, стих 38, «Голова золотая, это ты, царь». И блаженный пророк Иеремия говорит: «Чаша золотая, Вавилон в руке Господи, напояющий всю землю от вина сего, пища язычникам. Всего ради потрясутся, и внезапно падет Вавилон и сокрушится. Иеремия 51.7. А если бы кроме всего было другое царство ассирийское, древнейшее его, то каким бы веществом наименовал то пророк? Но и божественный Моисей свидетельствует, что это действительно так. Ибо в бытописании сказал о Немроде, что был он исполин, ловец перед Господом, присовокупил. И был он начало царства Вавилон, Рех и Халне. Бытие 10.9. Языческие писатели вавилонян называют ассириянами до настоящего времени персы. Царство это именует Ассирию. Посему первое вещество именно золото означает царство ассириян и вавилонян. Главой же именует его пророк как бывший первым. А второе, то есть серебро, есть царство персов и медян. Потому что Кир, происходя от тех и других, по матери от медян, а по отцу же от персов, сокрушил царство ассириян и вавилонян и перенес царскую власть к персам. Пророк назвал его персями и мышцами, чтобы показать родство с двумя народами, потому что правой рукой означает род отцов, а левый род матерней. И взаимная связь рук вверена персиям, в которой заключено сердце, таинница помыслов. Помыслом же совершаются и брачные договоры. Не единорёк пророк царства Македонское, явившееся после персидского, и также овладевшее всем. Уделив же ему чрево и стегна, означая чревом Александрову монархию, а стегнами по кончине его бывшее разделение царства, и железом нарек царство римское, а оно преемственно следовало за македонским. Пророк уделил ему голени, как части тела, находящиеся при конце всего тела и способные носить на себе целое тело. А ступни ног назвал железными, самые же ноги вместе железными и глиняными, и дает этим разуметь, что не другое царство наступит, а то же самое сделается слабее себя самого. И примешается к нему глиняная нетвердость. Применяет же к царствам различные вещества, означая различие не в чести, но в силе, потому что серебро связнее золота, медь тверже серебра, а железо в большей мере плотнее самой меди. Поэтому разность не в чести, но в крепости и силе. Необходимо же исследовать, почему пророк видел в теле соединение этих веществ. Ибо ничто не открывается Богом всяческих без цели и напрасно. Образ тела имеет только наружный вид, но не действительность. А такова настоящая жизнь, она не имеет ничего прочного и постоянного. Поэтому блаженный Павел назвал «проходит образ мира сего», а в другом месте предлагает совет, говоря «не сообразуйтесь с веком сим» 1 Коринфянам 7.3, Римлянам 12.2. И блаженный Давид, изобличая суетность человеческого благоденствия, говорит: «Так суетен всякий человек живущий, ибо приходит образ мира сего. Собирает он и не знает, кому то достанется». Псалом 38.6. Итак, поскольку и настоящая жизнь имеет быстрые перемены, потому что все видимое смертно и временно, и скоротечно, и образ не имеет силы действительных вещей, но показывает одни наружные облики царей, князей и подданных, сверже этого и вид имеет удобо разрушимый, то Бог всяческих, вознамерившись горделивого того царя научить суетности человеческого высокомерия и вразумить, что все человеческое удобо изменяемо, весьма, кстати, представляет ему во сне образ тела, и части его разделяет по веществам, изображая тем частое одного за другим преемство царей и всех удостоверяя, что он един имеет державу непрекращающуюся, безначальную и бесконечную, одним словом, вечное царство». к этому блаженный Даниил, открывая остальную часть сна, присовокупляет. 34. «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан, в железные глиняные ноги его и разбил их». Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукан, сделался великою горою и наполнил всю землю. Таково окончание сна. Истолкование же надлежит начать нам снизу. Поэтому спросим сперва, кто наименованный камнем, являющийся вначале малым, впоследствии оказался весьма великим и покрыл собой Вселенную? Поэтому послушаем, что говорит сам Бог устами пророка Исаии. «Все полагая в Сионе камни многоценные, краеугольные, честны, избранные в основании ему, и всякий верующий в него не постыдится». Исаия 28:16. Послушаем, что предвозвещает и взывает блаженный Давид, камень, который пренебрегли зиждущие, сей стал во главу угла. Псалом 117:22. Это же свидетельство представил иудеям и сам Владыка Христос в Священном Евангелии, говоря: «Не читали ли камень, который отвергли зиждущие, сей стал во главу угла? От Господа было сие, и есть дивно в очах на ваших». Матфея 21:42. И блаженный Петр в речи своей иудеям, приводя пророчество Господне, говорит: «Сей есть камень, укоренный от вас, зиждущих, стал во главу угла». Деяние 4:11. И блаженный Павел говорит: «Строя на основании апостолов и пророков, камень же краеугольный Иисус Христос». Ефесянам 2:20. И в другом месте, основание другого никто не может положить, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, 1 Коринфянам 3:11. И еще: «Пили от духовного камня, а камень же Христос», 10:3. Итак, из Ветхого и Нового Завета узнаем, что камнем наименован Господь наш Иисус Христос, ибо Он был отсечен от горы без рук, родившись от девы без общения брачного. Божественное же Писание нередко сверхъестественное рождение называет сечением из камня. Исаия, напоминая иудеям о сверхъестественном рождении от Авраама, сказал: «Посмотрите на твердый камень, на скалу, из которой вы иссечены». 51:1. «Посему род Давида есть гора, и Христос по человечеству камень, отсекшийся не по закону естества». Он древле представляясь малым по причине естества, в какой облегся, внезапно оказался весьма великой горой, наполнив целую вселенную, потому что наполнилась вся земля ведением Господним, и как вода многое покрыло море. 11:9. Он ударит тело в ноги глиняные и железные, то есть положит конец последнему царству, сделает, что оно исчезнет, уничтожится, потому что за сим царством не последует преемственно другого царства. Но Господь откроет свое царство и соделает то для всех явным. Всех же тех царей и самая память исчезнет, подобно праху, поднимающемуся с гумна и развиваемому ветром. Так пророк, сказав царю весь сон, присовокупил: «Вот сон, скажем перед царем и значение его. Ты царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу». Не из лести сказал это пророк, но употребил обычное именование, потому что под державой царя были все народоправители, именуемые царями. «Во всяком месте это нечеловеческую силу, — говорит пророк, — преодолел ты всех, но силой Бога, имеющего небесное царство, давшее тебе сию власть владычествовать над людьми, живущими во всяком месте, и царствовать. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты — это золотая голова. Зверями называют зверонравно живущих варваров, а птицами — тех, которые украшены благоразумием, выше прочих людей и парят умом горе. Над всеми ими, говорит пророк, Бог поставил тебя царем. Посему ты глава золотая, то есть царство твое, потому что пророк говорит не о лице, но о самом царстве. И по кончине Навуходоносора царствовал у вавилонян Евил-Меродах, а после него Валтасар. А если о лице Навуходоносора сказал пророк, ты есть глава золотая, то как разуметь слова? После тебя восстанет другое царство ниже твоего, еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всей землею. Ибо этим указывает пророк не на царство не сыновей его, но на царство персидское. Поэтому голова золотая не сам Навуходоносор, но все царство ассириан или вавилонян. Пророк же называет его меньшим. Царство персидское, не как слабейшее, но как второе. А царство третье, царство медное, которое будет владычествовать над всей землей. Это, разумеется, царство македонское. Соодолел же всей земле Александр, сын Филиппов, в 12 лет царствования, покоривший всех людей. Стих 40, 2 глава. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Разумеет пророк царство римское, которое было самое сильное, и, можно сказать, преодолело все народы, со всех собирало налоги и дани. Выражая это, пророк употребил слово «раздробляет и разбивает», разумеет покорность, благочиние и узаконенные гражданские постановления. «А что ты видел, ноги и пальцы на ногах, части из глины горшечной, а части из железа? То будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиною». Пророк назвал царство иным не по роду, но по качеству силы. А если бы разумел иное по роду, то назвал бы его пятым, как и поименовал третье и четвертое. Но поскольку знал, что конец железного царства будет слабее, то весьма справедливо по причине сей слабости употребил слово «иное», ибо выше показал его весьма сильным. А таково было его начало. Впрочем, не говорит пророк, что конец его будет совершенно слаб. Сказано, от корня железного. И говорит, что пальцы, ноги и пальцы на ногах, части из глины горшечной и части из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиною. И как персты ног были части из железа, а части из глины, так и царство будет частью крепкое, а частью хрупкое. К этому присовокупляет. А что ты видел, железо, смешанное с глиной и горшечной? Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. А это показывает, что не другое это царство, кроме железного, но то же самое пришедшее в ослабление. И одна часть его крепка, а часть расслаблена. Однако же узло родства связует слабую часть, крепко, ибо сие означает слова, смешение будет в племени человеческом. Будет некоторое смешение посредством брачных союзов между теми и другими, однако же раздор извратит права родства, потому что не будет привязанности друг к другу, как и железо не смешивается с глиною. Так понимаем мы толкование богомудрого Даниила. Но надо бы выставить на вид мнение иных, прежде нас толковавших это. В таком случае яснее видна будет истина. И так утверждали некоторые из писателей, что четвертое царство, то есть железо, есть Александр Македонский, а ноги и персты ножные, составленные из железа и глины, после него царствовавшие македоняне, Птоломеи, Селевки, Антиохи, Димитрии, из которых одни слабо, другие весьма мужественно владели державою, и посредством брака вступали в родство. Но им должно было знать, во-первых, что золотой главой пророк назвал самого Навуходоносора, то есть царство Вавилонское или Ассирийское. И за ним по преемству следовало царство вместе персидское и медийское, потому что Кир происходил от обоих народов, и, обладая теми и другими, по сокрушению царства Вавилонского воцарился над персами. Царство же персидское, то есть второе, сокрушил Александр Македонский, и он, как сказал блаженный Даниил, соодолел всей земли. Сие-то царство наименовал порог третьим. За ним по преемству следовало не другое какое царство, а римское. Поэтому толкователям прежде всего надлежало из числа царств из указанных обстоятельств разуметь и дознать, что царство Македонское, то есть медь, есть третье, а царство Римское, то есть железо, четвертое. Если же казалось им это весьма неясным, то должно было судить о всем пророчестве по концу того, ибо пророк вслед за тем, как указал на слабый глиняный конец железного царства, присовокупил, а что тудел ноги и пальцы на ногах частью из глины, горшечной частью из железа, то будет царство разделенное. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет предано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Это прямо показывает конец дел настоящих и нескончаемость Царства Небесного. Ибо когда железное царство придет в изнеможение и допустит в себя примесь глины, тогда явится камень, отсекшийся без рук, истончит, сокрушит, раздробит, обратит совершенно в ничто глину, железо, медь, серебро и золото. А достойным царство даст царство неприемственное, вечное и нескончаемое, ибо сказано, вовеки не рассыплется, и другим людям не достанется, не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Если же кто спорит и не согласен понимать это так, то пусть укажет что-либо вечное в делах человеческих и какое-либо человеческое царство, которое не будет иметь конца. Ибо маломысленно и крайне неразумно ожидать скончания настоящего века и утверждать, что какое-либо царство в настоящей жизни будет нескончаемо. Если же и они также признают, что этими словами означается царство, какое от Бога дано будет достойным, то следует, что пророк наименовал железом не Македонское царство, потому что во время его преобладания настоящая жизнь не пришла к концу. Напротив того, царство Римское, разрушив царство Македонское, правит кормилом вселенной. Если же скажешь, что сими словами означается первое пришествие Господа, то пусть докажешь, что римское владычество сокрушено вскоре по пришествии Спасителя нашего. Но находим совершенно противное. Вместе с рождением Спасителя оно усилилось, а не разрушилось. Ибо владычное Рождество было царствование Августа, а он второй был царь. И всех людей, можно сказать, соделал своими подданными, написал по евангельскому слову всю вселенную, Лука 2.1. И узаконил уносить дань. усилившееся при нем римское царство стоит и до ныне. Поэтому, если первое рождение Господа не сокрушило римского владычества, то остается поэтому разуметь второе его пришествие, ибо прежде осекшийся уже камень без рук, соделавший с горою великой и покрыв вселенную, во второе свое пришествие ударит тело в ноги скудельные, то есть явится при самом конце железного царства, соделавшегося уже бессильным, и сокрушит, и предаст забвение всякое владычество, достойным же дарует вечное свое царство. Так истолковав это, Даниил по необходимости присовокупил: «Великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точно истолкование его». Удивление достойно попечения Бога всяческих о всех человеках, потому что и живущих в злочестии не оставляет без своего о них промысла, но и их удостаивает всякое о них попечительности. Как и теперь всего зверонравного и злочестивого варвара не оставил пренебреженным, но сперва в откровениях показывает ему непрочность благополучия в настоящей жизни и скоротечность самого царства, а также и то, что в человеческом благоденствии ничего нет постоянного, но все наподобие цветов или лилий увядает или опадает. И этого достаточно было, чтобы не низложить его гордыни, его надменное высокомерие, и убедить думать о себе по-человечески, ожидать конца и жизни, и царству. Поэтому Бог оказывает в этом, во-первых, попечение о царе, а потом забвением сна обличает лживость волхвов и халдеев, показывает же истинность своих служителей. И посредством мудрости служителей проявляет божественную силу свою и привлекает к поклонению неведущих поклоняться ему, требующих себе от всех поклонения, принуждает поклониться святым его служителям. И сие показывает нам история, ибо сказано: «Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонное курение». Подумай, как много значит, что этот горделивец и безумец, почитавший себя Богом, ибо к нему говорит Бог устами другого пророка: «Ты человек, а не Бог», Иезекииль 28, всех людей покоривший себе, поклоняется пленному иудею, занимающему место невольника, и думает, что через него поклоняется Богу его. Ибо по этой причине повелел царь сей дары принести и благовонные курения, то есть принести ему курение тимьям. Дает же этим разуметь история, что царь приказал сделать это почитавшимся у них жрецами, потому что поклонившийся, конечно, сам принес бы благовоние, если бы обычно ему было священно действовать. Поскольку же прилично сие было без сомнений другим, то сам не решается делать того, что ему не принадлежало, приказывая же сделать это другим, кому именно было обычно. А чтобы не подать о себе мысли, что напрасно поклоняется человеку, Навуходоносор говорит Даниилу: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну. Столько-то пользы оказал ему правитель всяческих и сном, и забвением сна. Во-первых, узнал собственную свою малость, а потом изведал бессилие богов, которым поклонялся. Сверже этого известно ему стало могущество сущего Бога, поэтому-то и воззвал истины, возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и сказал царь: «Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Называет же Богом богов не в смысле Божественного Писания, потому что Божественное Писание именует богами удостоенных священства. Сказано: «Богов да не злословишь, и князи людей твоих да не говоришь злое». Исход 22:28. А он нарек богами идолов, потому что еще не мог вполне сознать бессилие их. Да знал, впрочем, разность, потому и называет Бога всяческих и Богом богов, и Господом царей. Так, исповедав сие, возвысил царь Даниил и дал ему много больших подарков, и поставил его над всей областью Вавилонской, и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. И это свойственно Божьей попечительности. Весьма великую пользу подданным приносит благочестие князя. Так поступал владыка и с Иосифом, кратко описывая бывшее с ним и песнословля промысел Божий. Блаженный Давид говорит: «Послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф». Псалом 104:17. «Потом, исчислив постигший его напасти, упомянув о темницах и узах, превосукупил, послал царь и разрешил его, князь людей, и отпустил его, поставил его господином над домом своим, и князя всему имению своему, чтобы наказать князей его, как себя и старцев его умудрить». Так и здесь соделал правитель всяческих, ибо князем воевод и мудрых вавилонских, поставив треблаженного Даниила, представил в нем образец благочестия и всякой добродетели. Однако же пророк не согласился один воспользоваться своей честью, но сообщников в молитве принял сообщники и чести, ибо сказано: «Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Мисаха и Авдинага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя». И сие сходно с учением апостола, ибо говорит: «Ныне пребывает вера, надежда, любовь, сии три, но любовь из них больше». И сей божественный пророк возлюбил Бога от всего сердца, от всей души, от всей крепости и от всей силы. Возлюбив же пламенно и искренно, веровал, искренно уверовал, уповал получить Божью помощь. А получив, о чем уповал, оказал любовь к ближнему и сверстников соделал причастниками в том, что получил сам. А когда преднаписано было, в наше наказание это написано, в научение да терпением и утешением в Писании имеем надежду. Римлянам 15:4. О Христе Иисусе, с которым слава Отцу со Святым Духом во веки веков. Аминь. Отделение третье. Глава 3 пророка Даниила. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиной в 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил ее на поле Зеири в области Вавилонской. Благой человеколюбив владыка наш, как Творец и Создатель, всем человекам, хотящим спастись и прийти в разум истины. Он не хочет смерти грешника, но чтобы он обратился и жив был. Поэтому все устрояет для нашего спасения. Но недугающие бесчувственностью, поработившиеся неисцелимой страсти высокомерия, не извлекают никакой пользы из божественных врачеств. Уподобляется же некоторым больным, отвращающимся от врачевания, предлагаемого им врачебным искусством, предающиеся невоздержанности и великому бесчинию, ежедневно увеличивающим недуг, которым страждут. Таков был сей высокомерный царь. Когда Бог всяческих оказал ему безмерное человеколюбие и после множества беззаконий и великого злочестия предложил ему врачевание, показал непрочность и суетность настоящего благоденствия, высоту и знаменитость добродетели, которые пленников, принужденных нести и вывели до рабства, делают славными. Царь сей немедленно удивился мудрости пророка и исповедовал, что Бог его есть Бог всяческих. Но по прошествии немногого времени возвратился в себя точно пес на свою блевотину, как говорит Божественное Писание, и устрояет тело золотое 60 локтей в высоту, 6 локтей в ширину, и постави его на равнине, чтобы над всем равно возвышалось и всем одинаково было видимо, повелевает всем поданным поклоняться тому. Этот поступок не просто высокомерен, но прямо безбожен и богоненавистен, поскольку Бог показал ему во сне великое тело, составленное из 4 веществ, и через это открыл ему преемство 4 царств, то противопоставив Богу кичливость свою, и сам он устрояет тело, дав ему такую величину, какую только могло придать человеческое искусство. Но не из золота, серебра, меди и железа делает то жалкий царь, а уготовляет из того вещества, из одного, из золота, думая показать символ живость Божьих предречений. И поскольку блаженный Даниил, толкуя сон, сказал, что золотая голова есть он, то есть царство Вавилонское или Ассирийское, а прочие части тела из других веществ, царство, последующее за главою, то сам устрояет все тело из золота. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, который поставил царь Навуходоносор. Все это выказывает крайнюю гордыню. Не просто кого-либо из подданных призвал царь на празднество кумиру, но место начальников и вождей, тех, которым верено управление областями или другое какое-либо узаконенное у них начальство. И вначале призвание это казалось каким-то обыкновенным, а впоследствии открылось жестокое намерение призвания, ибо когда собрались все, говорит пророк, тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам народы, племена и языки! В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и симфонии и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Так сей жалкий восхищал себе, как думал он, божескую честь, и не удовольствовался, что кланялись ему подданные, но узаконил воздать поклонение сие кумиру, изумляет всех и веществом, и искусством, и величиною сего кумира, обольщает и привлекает звуком всякого рода музыкальных инструментов,
А кого не изумила величина кумира, не привлекли звуки и приятность музыкальных орудий, всех устрашает, угрожает пещью, и в рассуждении всех прочих с успехом достиг он своего намерения, ибо видел, что все исполняют повеление по причине раболепствовать страху и удовольствию. По привычке. Одни только три блаженные отроки и в рабстве сохранявшие неоскверненным отеческое благородство, Анания, Азария и Мисаил, отказались от поклонения, но не утаились от живущих в злочестии халдеев, которые всех хотели иметь сообщниками в нечестии. Поэтому немедленно приступает к царю, напоминает ему о постановленном законе, который ясно повелевает всем подданным поклоняться кумиру, и отказывающимся делать это угрожает пещью и объявляет об тех священных мужах, говоря: «Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цернис и гусли всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, который поставил Навуходоносор царь. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цернисы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. И кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авденаго. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, который ты поставил, не поклоняются. Сим и зависть свою выказывает и воспоминает гнев царя, давая этим разуметь, и как бы говоря: «Смотри, кого предпочел ты нам, кому верил Вавилонское государство? Не захотели они и на мысль себе привести величие чести и стать признательными почтившему, но величие чести обратили в повод к бесчестию. Прямо противись твоим законам и не соглашаясь исполнить твои приказания. И не из этого только видеть можно самоуправство и неблагодарность их. И другим образом можешь дознать, что не делает ничего приличного подданным. Кого почитаешь ты богами, тех они не почитают и не воздают должного служения богам, которым ты поклоняешься. Явно отреклись от поклонения кумиру, возданного ему всеми подвластными тебе». Выслушав этот повредившийся в уме царь, забывший сказанное им Даниилу: «Поистине Бог ваш есть Бог богов и Господь царей», изводит мужей на средину и спрашивает, подлинно ли не хотят участвовать с ним в служении богам и отказываются от поклонения кумиру. Потом советует и увещевает сделать это, устрашая угрозою предать огню, ибо говорит: «Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, который я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем.
И тогда, какой Бог избавит вас от руки моей? Потом осмеливается в несказанную и зверскую хулу. Так скоро стал он хулить того, кого сам исповедал. И о том, кто называл он Богом богов, предположил, что он немощнее человека. Кого нарек Господом царей, того преодолеть похваляется этот жалкий. Но такая дерзость была наследственна ему от предков, потому что истинный Херим с великим воинством, подступив к Иерусалиму в послании Иезекии, выражался такими словами: «Да не обольщает тебя Бог твой, на которого уповал ты, что избавит Иерусалим от рук моих. Избавили ли боги народов каждую страну свою из руки моей? Где Бог Химафов? Где Бог Арфафов? Где Бог Града Сепфарима? Возмогли ли избавить Самарию из руки моей? Тем более Господь избавит ли Иерусалим из руки моей?» Но вскоре и немедленно восприял он мзду за свою хулу. И многие тьмы воинов умерщвлены единым ангелом. Сам же он, спасшись бегством и достигнув отечества, убит рожденными ими. Поскольку подвиг язык на Творца, то приемлет смерть от людей им самим рожденных. Но этот пример не обуздал языка Навуходоносорова, и он и сон, показавший преемство царей, не научил сего царя уцеломудриться. Напротив того, продолжает он неистовствовать против сотворившего. Ну и Бог ополчает на него не ангела, как на Сенахерима, но трех отроков, пленников, принужденных жить на чужой стороне, влекущих иго рабству, находящихся в самой весне жизни, юных возрастом. Они-то, услышав его неистовство и безумную хулу, немедленно исполнились гнева и ревности, отвечали и сказали царю: «Нет нужды нам отвечать тебе на это». То есть излишен вопрос тобой нам предложенный. Каких мыслей держались мы, таких и теперь держимся, и немало не переменим их от угроз твоих. Есть Бог, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Кто по справедливости не изумится, блаженных сих юношей мужеству, премудрости, благочестию, правде в соблюдении законов и во всем целомудрию. Но самое то, что не ужаснулись они такого мучителя, восставшего на них, можно сказать, со всем человеческим родом, и этого огромного костра, которым не на словах только угрожали, но который был у них перед очами, свидетельствует о твердейшем адамантом мужестве их. А то, что Божьи законы предпочли настоящей жизни, оставляет ли после себя какую большую меру правды? А целомудрие же их провозвещает то, что не употребили перед царем выражений дерзких, а также не посрамили рода своего боязливостью. Благочестие их злочестивым и хульным речам противопоставило благоразумие и мудрость. Царь сказал: «Кто есть Бог, который исхитит из руки моей?» Они взывали: «Есть Бог наш на небесах, которому мы служим, который силен избавить нас от печи, горящей огнем, и от руки твоей, царь. Не думай, что Бог наш уподобляется твоим богам. Справедливо пренебрегаешь ты их, как получивших бытие от вещества и искусства. А наш Бог — Создатель неба, земли и всего,
имеет силу, которую показывает видимое, ибо сила его над тем, что выше видимого, неудобно и усматривать непосвященным в божественное. Его чествуя, ожидаем неспосылаемой им помощи. Он в силах избавить нас из рук твоих и из огненной пищи, тобою уготованной. Сказано же после сего превышает всякую меру мужества и боголюбия, ибо сказано: «Есть Бог наш на небесах, который силен спасти нас от печи огненной, горящей, и от руки твоей исхитить нас и избавить тебя». И затем присовокупили, стих 18. «Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Не из награды работаем мы нашему владыке, но и извляемые преданностью и любовью служение Богу нашему предпочитаем всему в совокупности. Поэтому избавление от бедствия не просим безусловно, но любим домостроительство и промышление владыки. И сами, не зная, что для нас полезно, предоставляем кормчему править куда ему угодно, ибо верно знаем, что силен он освободить нас от угрожающих зол. Но угодно ли ему сотворить это, неизвестно нам. Предоставляем же это правителю, как премудрому, и приемлем определение с уверенностью, что оно на пользу нам. Поэтому избавит ли нас или не избавит Бог наш, отказываемся поклониться кумиру твоему и богам твоим. С такими-то душами предстоит тебе борьба. Как хочешь, противоборствуй, ни почестями не привлечешь, ни угрозами не приведешь в ужас. Потому что всего достолюбезнее и страшнее для нас Бог. Что выше сих глаголов? Прилично применить к ним апостольское слово. Мы сами не знаем, о чем просить. Римлянам 8:26. Но зверонравный и неистовый мучитель, исполнившись ярости, так что и лицо его изъявляло душевное смятение, велел как можно более разжечь печь, а святых мужей приказал связать, и чтобы немало не замедлять наказание снятием с них одежды и обуви, повелел предать их огню со всем этим, то есть и с одеждою, покрывалами и обувью. Это род персидской одежды, а покрывало головные повязки. А под сапогами, разумеет пророк, так называемые исподницы или наружные кожаные обертки или кожаную обувь. Так снятся святые мужи, связанные, преданные огню. И царь для скорости сокращения дела велел их сожечь. А Божья благодать домостроительствует в этом новое таинство, потому что огонь, наложенный на них железные оковы, как обыкновенно, разрешил, а весьма удобно сгораемые одежды сохранил невредимыми. Донесших на святых мужей и служителей злочестивого повеления, стоявших вне, попалил пламень, а к самым святым не мог приблизиться. Но, обратившись в бегство от бывших в печи, устремился на поклонников своих, как бы в наказание им за служителей владычных. Проповедники же благочестия такой безопасности и прохлады наслаждались внутри печи, что по углям ходили они, как по неким розам. И ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. И это служит доказательством высокого их любомудрия, ибо сказано, что не избавления от беды просили они, но воспевали того, кто дал такое о них определение – и сподобил их этого прекрасного исповедания. Можно же видеть сходство ветхозаветнего с новозаветним, ибо блаженные апостолы Петр и Иоанн, приняв раны, в сонмище фарисеев вышли, радуясь, что за имя Иисуса сподобились принять бесчестие. И божественный Павел вместе с силой после тех ран, нанесенных им воинами в Филиппах, пребывая в темнице с привязанными к ногам колодами, в полуночи, как сказано, молились, воспевая Бога. Так и блаженные эти отроки, ликовствуя в печи, продолжали слагать божественную песнь. И сперва Азария стал общими устами, обливаясь волнами пламени, как сказано, стих 25. Азария молился и, открыв уста свои среди огня, возгласил: «Благословен Ты, Господи Боже, отцов наших! Хвальное и прославленное имя Твое вовеки!» Кто надивится, сколько должно мудрости в этом начале песни? Не в благоденствии и благополучии, когда жизнь протекает спокойно, но в разожженной печи песнословит Азария Бога всяческих и называет Его Богом отцов, так показывая этим скромность своего образа мыслей, так провозглашает добродетель отцов. «Песнословим Тебя, Владыка, — говорит он, — песнословим мы, имеющие таких отцов, что благоволил Ты именоваться их Богом, ибо рабу Твоему Моисею сказал Ты: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Это имя Твое хвально и прославлено не в одно какое-либо уреченное время, но во все веки. Ибо праведен Ты во всем, что соделал с нами, и все дела Твои истинны, и пути Твои правы, и все суды Твои истинны. Песнословим Тебя, — говорит Азария, — знаю правдивость суда Твоего, ибо верно и справедливо определение Твое, по которому повелел Ты быть нам в порабощении и вдали от своих. Ты совершил истинные суды во всем. Все сказанное Азарии заключает в себе одну и ту же мысль. Но он выразил ее различно, песнословие «правдивый Божий суд», и не давая никакого места неблагодарности. Поэтому-то упомянул об Иерусалиме, наименовал ее святым городом, нарекший градом избранных тех отцов, немедленно присовокупил причину наказания. «Все сие, — говорит он, — навел ты на нас за грехи наши, ибо согрешили мы и поступили беззаконно, отступивши от Тебя, и во всем согрешили. Не напрасно, — говорит, — и город, который сам осветил, предал Ты врагам и нам попустил стать пленниками. Но потому что согрешили и беззаконновали, отступили от Тебя». Весьма выразительно сказано: от Тебя, то есть от Творца и Создателя, благого Владыки, Питателя и Хранителя, который освободил от египетского рабства, разделил море, провел через бездну, ударив сухой камень, источил из него воды, подавал все прочие неисчислимые в Писании блага, исчисленные. Посему согрешили мы, отступив от Тебя, и прегрешили во всем. Приступили мы не ту или другую заповедь, но все Твои заповеди. Заповеди Твоих не слушали, и не соблюдали их, и не поступали, как Ты повелел нам, чтобы благо нам было. И здесь опять показал превосходство благочестия и мудрости, ибо говорит: хранение законов и заповедей ничего не приносило Тебе, законоположнику, но нам доставляло обилие благ. Для этого-то и постановил Ты те законы, нам подавая средства к спасению. Итак, поскольку приступили мы, говорит Азария, и все, что Ты навел на нас, и все, что Ты соделал с нами, соделал по истинному суду. Наказание заслужено грехом. Потом, показывая, в чем состояло оно, присовокупляет: и предал нас в руки врагов беззаконных, ненавистнейших отступников, и царю неправосудному и злейшему на всей земле. Предал Ты нас, поскольку не благоугождали мы Тебе, царю нашему, но пренебрегали благость Твою, что принудил нас работать царю жестокому, свирепому, вовсе не знающему справедливости, у которого и подданные, подобно царю, в лукавстве. Однако же, подвергшись стольким бедствиям, лишенным и всякого дерзновения, и стыд возбраняет нам обратиться к тебе с прошением, ибо это, разумеет Азария, говоря, стих 33, и ныне мы не можем открыть уст наших. Мы сделали стыдом и поношением для рабов твоих и чтущих тебя. Однако же мы, укоряемые, осмеянные и поруганные врагами, нарицаемся твоими рабами и умоляем тебя ради имени владычества твоего, на нас возложенного. Покажи могущество твое противникам и не вовсе отчуждай нас от промышления твоего. Но не предай нас навсегда ради имени твоего и не разрушь завета твоего. Не отними от нас милости твоей ради Авраама, возлюбленного твоего. Осмелится же сказать это, говорит Азария, имея много залогов благости твоей, и, во-первых, само имя твоего владычества, потом безмерную милость, какой, водясь, всем правишь ты, а сверх этого завета твои с отцами нашими, потому что обещал ты им род их сделать знаменитым и славным. После всего упоминает имена отцов, сим упоминанием праведников, преклоняя на милость благого владыку, и говорит: «Ради Авраама, возлюбленного тобой, ради Исаака, раба твоего, и Израиля, святого твоего, которым ты говорил, что умножишь семя их, как звезды небесные, как песок на берегу моря. Им, которых возлюбил ты, владыка, и соделал присно чтимыми, обетовал ты это, что род их с песком сравнится множеством, и звездам уподобится блистательности, высотою и славою». Потом Азария в сличении с обетованиями приводит события и говорит: «Мы умолены, Господи, более всех народов, и унижены ныне на всей земле за грехи наши». И чтобы не показать, что обетование сие обвиняет в лживости, тотчас преусокупил, говоря: «За грехи наши! Не ты, владыка, нарушил обетование, но мы приступили завет, и, быв по обетованию многочисленны и превосходя всех числом, грехов ради наших стали малочисленны, ибо сие дал разуметь Азария, сказав: умолились, не сказал малые, малочисленны, мы в сравнении со всеми народами, но умолены, то есть превосходили их числом по обетованию твоему, приступив все заповеди твои, из многочисленных стали малочисленными». Потом открывает перед Богом тяготеющие над ними бедствия, никак неведущему объясняя сие, но описанием горестей, преклоняя его на человеколюбие. Но сокрушенным сердцем и смиренным духом да будем приняты. То есть лишенным мы царства, пророчества, священства, божественных и великих даров твоих, под управлением которых проводили жизнь. Как при всесожжении овнов и тельцов, и как при тысячах тучных агнцев, так да будет жертва наша пред тобой ныне благоугодную тебе. И показываю причину, по которой невозможно приносить жертв, непосредственно за этим присовокупляет, что нет и места, где приносить жертвы. И ныне мы следуем за тобою всем сердцем и боимся тебя, и ищем лица твоего. Твое жертвенное священнослужение, закон, ограничил одним местом, и явное беззаконие приносить жертвы на другом месте не хотят слышать этого иудеи, но, снижая очи, затыкая уши, осмеливаются все делать противозаконно. Святые же отроки, зная цель закона, сказали, что нет места, где приносить жертву пред Богом и обрести милость. И поскольку, говорит Азарий, невозможно достигнуть всего находящимся вдали от святого того града, то изобрели мы некий способ служения тебе, владыка, душою сокрушенную. Да будем мы приняты тобою, как при всесожжении овнов и тельцов, как при тысячах тучных агнцев, так да будет жертва наша пред тобою ныне благоугодную тебе, ибо нет стыда уповающим на тебя. Поскольку закон твой не дозволяет на всяком месте приносить узаконенные жертвы, то вместо овнов и тельцов и бесчисленного множества агнцев приносим тебе сердце сокрушенное и смиренное, и умоляем, чтобы сие было приятно для тебя всякой жертвы, приятнее, потому что обычно тебе, уповающих на тебя, избавлять от всякого стыда. Сие же не просто изрек святый сей муж, но наученный пророком Давидом, который в Псалме 50 говорит: «Я дал бы жертву, всесожжение и жертва ты не благоволишь принять. Жертву Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». И еще от лица Божия говорит он: «Ем ли я мясо тельцов или пью кровь козлов, принеси Богу жертву хвалы и воздай Вышнему молитвы твои, призови меня в день скорби твоей, и исхитю тебя, и прославишь меня». Псалом 49:13. И через несколько слов: «Жертвой хвалы прославишь меня, и там путь, когда я явлю тебе спасение мое». Наученный всему божественный сей муж просил вместо всякой жертвы принять сокрушенное сердце, потом присовокупляет: «И ныне мы следуем за тобой всем сердцем, и боимся тебя, и ищем лица твоего. Не посрами нас, но сотвори с нами по снисхождению твоему и по множеству милости твоей». Множество бедствий соделал нас совершенно иными, преступников заповедей твоих, обучило всем сердцем бояться искать тебя. Лицом же Божьим назвал здесь Азария благоволение, возвращение свободы, возобновление попечения, пользуясь которым можно было бы видеть их Божий храм и совершаемые там службы, в которых, как представляли они, был видим бесплотный и невидимый Бог. Поскольку же наказанием произвел ты в нас такую перемену, то, стих 42, «Не посрами нас, но сотвори с нами по снисхождению твоему и по множеству милости твоей, и избави нас силой чудес твоих, и дай славу имени твоему, Господи. За сие сподоби нас помилование человеколюбия, потому что обычно тебе миловать, ко всем являть долготерпение, изволение же твоему сопутствует и сила, свидетельствует о том непрестанно совершаемое тобою чудеса, и с нами совершаемое соделает, что песнословием будет имя твое, не нами только спасенными, но и теми, которые увидят наше спасение. Поэтому дай славу имени твоему, Господи, и да постыдятся все делающие рабам твоим зло, и да постыдятся со всем могуществом, и сила их да сокрушится, и да познает, что ты, Господь Бог, един и славен по всей вселенной. Когда явишь нам человеколюбие сие, исчезнет дерзость сопротивных, угаснет неистовство твоих, сокрушится высокое о себе мнение, и познают они, что ты, единый Господь и Бог, достойный песнопения целой вселенной, и поклоняющиеся ныне многим богам познают бессилие богов своих, поклонятся же силе твоей. Так ликовали верженную в печь, слуги же царевы, обвинители святых, не переставали подкидывать в огонь горючие вещества и их хворост, и паклю, и нефть, сие же употреблялось в стране той, как способное усиливать пламень. И столько доставляемо было пищи пылающему костру, что поднимался пламень над печью на 49 локтей и пожигал приближающихся халдеев. И стоявшие в ней разжигали пламень, ангел же Божий рассеивал пламень и садил, что огонь порождал и распространял из себя на тела святых некое прохлаждение и умеренно влажное веяние, доставлявшее святым великое услаждение, ибо сказано: «И выбросил пламень огня из печи, и сделал, что в середине печи был как бы шумящий влажный ветер, и огонь нисколько не прикоснулся к ним, и не повредил им, и не смутил их». Но, взирая на это, никто да не умаляет подвиги святых, а да припоминает те священные слова: «Есть Бог на небесах, которому мы служим, и силен Он исхитить нас из печи, горящей огнем, и от руки царя избавить нас. А если не так, да будет тебе известно, царь, что богам твоим мы не служим, и тельцу золотому, которого ты поставил, не поклонимся». Поэтому святые отроки сии пренебрегли тот пламень, не сей конец имея в виду, но ожидая себе смерти. Подвигоположник же наградил их, как ему было угодно, и посрамил тех нечестивцев, а их соделал преснославимыми. Итак, сподобившись этого спасения, блаженные и треблаженные, даже многократно треблаженные, отроки ни одному уже представили песнословить Бога, но по сказанному. Тогда сии трое как бы одними устами воспели в печи и благословили, и прославили Бога. Прекрасное согласие свое и чудное песнопение, противопоставляя согласие музыкальным орудиям перед кумиром и показывая, что не поклоняться кумиру полезнее, нежели поклоняться ему, начинает же песнь свою так. Стих 52. «Благословен Ты, Господи Боже, отцов наших, и хвальный, и превозносимый вовеки, и благословенно имя славы Твоей святое, и прихвальное, и превозносимое вовеки». Это слова самой пламенной, ничем не удовлетворяющейся любви. Уязвляемая этой любовью, ищет наименований, которые могли бы выразить достоинство песнословимого, и, не находя, усиливает их приложениями, означающими превосходство, именуя превознесенным и припетым не его только самого, но и имя славы его. Прекрасно же называет везде Господом и Богом отцов, признавая, что сами они недостойны сего наименования. «Благословен Ты в храме святой славы Твоей, прихвальный и преславный вовеки». Неизгладимо в них памятование о Божьем храме, и как точные хранители закона, по закону совершают они молитву, и как бы говорят: «Взирая на тот храм, где обыкновенно являлась слава Твоя, возносим Тебе это песнопение. Ибо если и тысячекратно будет он сожжен, но всегда причастен Твоей святыне. И чтобы не подумал кто, будто бы ограничивают они местом бесплотного и беспредельного Бога, по необходимости присовокупляют: благословен Ты, видящий бездны, восседающий на херувимах, и прихвальный, и превозносимый вовеки». Неизгладимо в них. Потом, показывая, кого называет престолом, непосредственно за сим прибавляет: «Благословен Ты на престоле славы царства Твоего, и прихвальный, и превозносимый вовеки». И поскольку тот храм имел также изображение херувимов, освятая святых, то чтобы слышащие не потерпели от этого какого-либо вреда и не подумали, что Бог ограничен, врачует слушателей, говоря: «Благословен Ты на тверди небесной, прихвальный и превозносимый вовеки. Ты повсюду, говорят они, все наполняешь и содержишь всю тварь. Так песнословие призывает к общению в песнословии всякое сотворенное естество, и разумное, и неразумное, и неодушевленное, ибо говорят: «Благословите все дела Господни Господа, пойте и превозносите Его вовеки». И не довольствуется этим общим призванием, но призывает каждую тварь порознь, не только твари видимых, но и невидимое естество, ибо говорят: «Благословите ангелы Господни Господа, пойте и превозносите Его вовеки». И чтобы не продлить слово до чрезвычайности, толкуя о каждом призвании, скажем, что призывает к ликовствованию небо, воды, которые превыше небес, силы, окружающие Божий престол, призывает солнце и луну и прочие светила, даже не только что на небе, но и что бывает в воздухе, дождь, росу и ветры. Потом противоположны между собой качества, холод, зной, потом совокупность естества его действия, агонии, жар, потому что огонь есть имя естества, а жар не сущность, но действие огня, призывает росу, инии, лед, мороз, снег, инии, молнии, облака, как сродные между собой и близкие по происхождению, потом ночи и дни, и что производит их свет и тьму, потому что первая суть именования, а последняя силы и вещи. Сказано: нарек Бог свет днем, а тьму нарек ночью. Ибо хотя и тьма есть тень, а не сущность, однако же она есть нечто случающееся и производящее ночь. А поскольку упомянули о росе и инии, то по необходимости указывает и их источники, ибо сказано: благословите молнии и облака, одни как рождающие, а другие как предуказующие рождение. Пророк говорит: молнии в дождь сотворил. Псалом 139:7. Так, упомянув о том, что на небе и в воздухе, и всему повелев песнословить, с призванием к песнословию обращаются к общей матери земле и говорят, стих 74-й, «Да благословит земля Господа, да поет и превозносит Его вовеки! Благословите горы и холмы Господа, пойте и превозносите Его вовеки! Благословите Господа все произрастения на земле, пойте и превозносите Его вовеки!» Благословите источники Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Поскольку же к дольней части принадлежат море и реки, то по необходимости сделали упоминание и о них. Упоминает же и питаемых морем, ибо говорят: «Благословите Господа киты и все движущиеся в водах, пойте и превозносите Его вовеки». После этого призывает птиц, зверей, скотов, последнее из всех естество человеческое, соблюдая в этом порядок мироздания, потому что блаженный Моисей написал, что прежде приведен в бытие Божием, видит и победу прославляет, одержанную над огнем, и свой собственный, и царя своего стыд, спасение же и дерзновение пленных тех отроков, и вняли учению благочестия, преподанному в песнопении. Так воспевшие напоследок присовокупляют. Стих 88. Благословите, Анания, Азария, Мисаил Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Так они почитали себя последними в твари, униженными более всех людей. Таков был и блаженный Павел, который говорит: «Мне, меньшему всех святых, дана была сия благодать» Ефесянам 3:8. И в другом месте: «Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». из грешников именует себя первым, а из святых называет последним. Так и блаженные сии себя последними призывают воспевать Господа и превозносить Его вовеки. Потом описывает чудо. Ибо Он извлек нас из ада и спас нас от руки смерти, и избавил нас из среды печи горящего пламени, и из среды огня избавил нас.